Из окна таксомотора Варвара увидела лицо Устименки с сильно выступившими скулами, с туго натянутой кожей еще болезненного больничного оттенка, с темными бровями, лицо мокрое от дождя. И вдруг удивилась. Делатель и созидатель стоял, опираясь на палку, под длинным, нудным осенним дождем. И не было для него ни дождя, ни злого, тоскливого, давнего запаха разорений и пожарищ. Не было ничего, кроме дела, которому он служил. «Милый мой», плача и уже не вытирая слез, тихо и радостно сказала Варвара, «милый мой, милый, единственный, дорогой мой человек».
«Можно ехать?» – осведомился шофер. Ему и жалко было свою пассажирку, и противно, что она так сильно переживает из-за этого хромого обалдуя, который неизвестно что потерял здесь, на пустыре.
«Ну что ж, поезжайте!» – сквозь слезы ответила Варвара, все еще вглядываясь в расплывающийся под дождем уходящий в развалины силуэт Устименки. «Поезжайте! Теперь все! Теперь все!»
Устименко оглянулся. Ему мешал сосредоточиться звук буксующего в грязи таксомотор. Черт знает, о чем он думал все нынешнее утро, этот делатель и созидатель, каким он показался Варваре издали.
Если бы она увидела Володю поближе, от нее бы никуда не спряталось выражение растерянности в глазах, так ему не свойственное. «Зачем я сюда приехал?» спросил Устименко себя еще на станции. «Зачем? Разве мало мне предлагали городов, где мог бы я работать?» Он вытащил чемоданы, кошелки из вагона и еще раз огляделся. Варвары не было. А он все ждал, что Варвара появится. Ждал и не признавался в том, что ждет именно ее. И хотя он отлично знал, что не таков ее характер, чтобы дружески встретить старого товарища, ему стало обидно и тошно, и обозлился он. Да за каким бесом именно сюда я приехал? Приехал и приехал.
Здравствуй, Унчанск. Здравствуй, Евгений Родионович. Вот, познакомьтесь. Моя жена, моя теща, моя дочка. Все как у людей.
Устименко даже встряхнул головой, чтобы прогнать вздорные мысли и сосредоточиться на работах, которые ему предстояло осуществить здесь, где веяло апокалиптическим ветром разрушения. Теперь он видел своими глазами, что они бомбили и расстреливали больничный городок так, словно терапии, хирургии и другие корпуса были военными объектами, имевшими крупное стратегическое значение. Почему? Мертвые, как известно, молчаливо. «Но я же не строитель», — раздраженно хмурясь, думал Устименко. «Я во всех этих строительствах абсолютно темный человек». Пугаясь будущего и сердясь на себя, на свое легкомыслие и на Варвару, из-за которой он поехал сюда, Устименко все ходил и ходил под дождем, упираясь палкой в битые кирпичи. «Да и зачем здесь главный врач?» – спрашивал себя Устименко. «Ведь так же не делается. Главный врач на пепелище. Главный врач потом приходит, уже в больницу. Вот как должно быть». А почему именно так должно быть? В памяти его хранилось то, что он читал. В давние времена и в Петербурге, и в Москве, и в Харькове, и в Киеве, и в Одессе прославившиеся впоследствии больницы и клиники – непременно строили сами доктора. Нет, уж если ты пошел в главные врачи, подразумевая за главврачом главного доктора, а не смотрителя, то будь любезен и начинать с самого, что называется, начала. Построй себе больницу, в которой и сможешь сам отвечать за все перед собственной совестью. Тебе оперировать, тебе лечить, тебе ставить на ноги, тебе и врачишкам, как говорят, создавать условия. Вот и создавай, а не вали на чужого дядю, как не валил в годы войны. Подниму ли все?
Опять мысленно спросил у себя Устименко. Впрочем, если по совести, он спрашивал вовсе не у себя. Он спрашивал у Варвары, хоть, конечно, и не сознавался в этом. Подниму. Она, воображаемая Варвара, сказала, что он поднимет. Не могла встретить, сердито посетовал он. Ответа не последовало. Архитектор-строитель нужен толковый, пожаловался Устименко. Где я его возьму? Подсунет твой Евгений какого-нибудь морального урода. Он отлично знал, что бы она сказала. Она сказала бы, что он и сам справится. Так я же врач, огрызнулся Устименко. А ты вечно даешь советы в делах, в которых не понимаешь. И какой нам прок от того, что я останусь? У нас же разные жизни. Я изломал свою, ты свою. Конечно, она не ответила. Она всегда знала, о чем именно не следует говорить. Но он отлично знал, о чем бы она заговорила. Не волнуйся, Володечка. Выстроить больницу по-своему – это большущее дело. Не дадут по-своему, рассердился он. Рассуждаешь, как девчонка. Я получу стандартный проект и буду с ним крутиться, как белка в колесе. Ах, бедненький, что же делать? Поборешься, еще повоюешь. Или ты вернулся со своего флота слишком нервным? Ничего, Володечка, выдержишь. Ведь почему стандарт? Ты же сам понимаешь. Чтобы не мотать казенные народные деньги зря, чтобы хапуги и дураки не упражнялись в изобретательстве. А ты можешь, ты умный. Ты подправишь стандарт так, что он впоследствии станет лучшим из стандартов, и его назначат главным начальником больничных стандартов. Бюрократов ты скрутишь, не сомневайся. Мужик ты крепкий. Он даже улыбнулся на мгновение. Так ему было приятно разговаривать с самим собой при помощи Варвары. Сейчас она как бы представляла перед ним интересы Унчанска, перед ним, перед этакой столичной штучкой, но не перед ним нынешним, а перед настоящим. В сущности, рассуждал Устименко, если ее нет здесь с ним, то имеет же он право с ней посоветоваться. Ему приятно представлять себе такую беседу. Отношения их должны определиться раз навсегда. Почему же не сохранить дружбу? Ведь они люди. Ведь он даже приехал сюда только потому, что... Но тут он не позволил себе разводить ненужные мысли и сурово вернулся к делу. С чем кончено, с тем кончено. А вот представить себе, как бы Варвара говорила с ним о деле, имело смысл. Ведь не с Евгением же Родионовичем толковать, не с женой советоваться. Нет. Не справлюсь, я решил он, не совладать. Вдруг решат строить один корпус. А я думаю, ничего ты еще об этом не думаешь, ответил он себе вместо Варвары. Совершенно ничего не думаешь. И может и вправду нынче один корпус лучше дюжины. Ведь техника-то как рванет в ближайшие годы. Если строить сегодня, надо, чтобы годилось не завтра, а послезавтра. Вот как. Страшновато ему стало. Дождь все стучал где-то по разодранной кровле. Сквозняки шуршали. Деловито ворковали голуби. А Устименко, сжав челюсти, напрягшись, чтобы не солгать самому себе и не убежать от себя, страшась и сердясь, ответил себе. Ну да, хорошо, конечно, из-за нее вернулся сюда, из-за нее. А из-за чего бы еще? Но только это все кончено, этому не быть. Никогда. Детей не бросают из-за родительских штук. А я вам не Гамсун. Почему не Гамсун, он не знал. Он его и не читал никогда. Но так как Вера Николаевна часто хвалила Гамсуна за его тонкое понимание нюансов, слово, которое Устименко ненавидел, то он и Гамсуна не взлюбил, и теперь, уходя из будущего больничного городка и зная свою судьбу здесь, еще раза два словно ругнулся. Не Гамсун, не Гамсун. Этим не Гамсуном он и попрощался с Варварой надолго. Разумеется, она умно поступила, что не встретила его. Иного я от нее и не ждал, солгал себе Владимир Афанасьевич. Но думал он уже не о Варваре. Он искал строителя и думал о нем заранее сурово, но уважительно. Адмирала Родиона Мефодьевича встречали хлебом с солью уже в новом доме, в бунгало, как выразился Евгений Родионович, смаргивая слезинки и говоря приличную случаю, но не без юмора, речь. Дед Мефодий в брезентовом плаще стоял за плечами сына, оглядывая прихожую с лосиными рогами вместо вешалок, с низкой хоботком-люстрочкой и хитрым торшером возле узкого трюмо. Варвара, прижавшись к могучей отцовской груди, не стыдясь, хлюпала носом и терла щекой о жесткое сукно адмиральского мундира. Ираида, жена Евгения, только нынче перекрасившая волосы в золотисто-соломенный цвет, старалась увидеть себя в трюмо и для этого вытягивала шею, но безрезультатно мешал, как всегда и во всем, дед Мефодий. «Ну вот», — заключил Евгений, передавая отцу кругленький хлебец с солонкой, «а теперь, батя, ты здесь хозяин и главный единоначальник». Не выпуская теплого плеча Вари из широкой ладони, адмирал правой рукой взял хлеб и пошел прямо в распахнутую дверь столовой, где уже был накрыт стол к первому легкому завтраку. Дед Мефодий сунулся было за ним, но Евгений его добродушно по-свойски одернул, сказав, что верхнюю одежду надобно снимать при входе, и эдакими сапожищами нечего калечить новый паркет. Да и вообще, не обязательно ходить всегда с парадного. Есть черный ход через кухню, а там рукой подать до комнаты, отведенной в полное распоряжение старика. Вот в этом аспекте, дед, и разворачивайся, посоветовал Евгений и слегка подтолкнул деда к крыльцу. Привыкай к новой красивой жизни. Что-что, а старикам везде у нас почет. Дед покорно послушался. Его с грохотом вернули с небес на землю, и не без горечи Мефодий подумал, что де зря заносился дорогой в мягком, роскошном вагоне, чувствуя себя папашей адмирала. В своей комнате старик посидел на краю узкой койки, поглядел в окно, подумал, как с весны займется огородиком. Здесь, в его закутке, да еще и при его тугоухости было совсем тихо. А если они меня потревожить боятся? Предполагают, что я с дороги прилег. Смутно попытался себя утешить дед, но не утешил. Было обидно на своих, на Варьку и на сына. Тех Женькиных он в счет не брал. Давно понимал, что он им только лишь неприятные обузы. Из дремоты он попал в сон, повалился боком на койку и заспал обиды. А когда проснулся, сообразил, что уже вечер, и отправился в кухню к долголицей стрепухе в надежде попить чаю. От кухарки дед узнал, что Варя уехал на свою загородную работу, а к нему наведывался сам генерал. «Адмирал», — поправил Мефодий. Родион Мефодич, сын. Морского военного советского флоту адмиралы. А для нас, женщин, все едино. Пришел, дверь открыл, а вы заспавшись. Он и не велел будить. Кушать станете?
Гости-то вечерние собрались, спросил дед, не сразу отвечая на вопрос.
Собираются.
Начальство.
А кто их знает? Мне-то ни к чему.
«Начальство», — солидно подтвердил дед. «Раз Женька такие харчи завернул жарить-парить для начальства, он на себя жмот». Из-за того, что сын приходил за ним, настроение у старика исправилось. Он сел за кухонный стол.
покушал и принялся за чаепитие, разговаривая на домашние темы с Павлой Назарной, которую сходу стал называть по-свойски Назаровна. От него она впервые много и подробно узнала про семейство, куда определилась служить с нынешнего дня. «Самая язва в нашем коллективе, — говорил дед, постреливая на стрепуху колкими глазами, — и это, конечно, Ираидка. Главный человек в семье, конечно, Варвара Родионовна. Она и умна, и добра, и весела, и красива. С Евгением она вот так». Дед сдвинул свои корявые кулаки один с другим. «И было это всю жизнь. Евгения одно, Варя другое. Она и понятна». Тут дед Мефодий надолго остановился на личности Евгения. Довольно точно, не щадя выражений, изобразил он черты характера молодого Степанова, которого не мог в свое время должным образом воспитать Родион Мефодьевич, ибо взял себе супругу уже с ребенком. «Так что и здесь они, наверное, Назарна, на долгие времена не уживутся», заключил он тему Евгения. «Не живут два медведя в одной берлоге». «Понятно тебе», — Павла кивнула. «Но хозяин-то этому дому Евгений Родионович? Женька, что ли? Женька над своей Раидой, и то не начальник. Родион Мефодич хозяин, и Варвара. А Варвара Родионовна, дочь адмирала, не замужняя?» «Нет», — со вздохом произнес Мефодий, — «не замужняя». И по второму разу принялся закусывать после 4 стаканов чаю. Гостей Евгений Родионович созвал порядочно, однако был твердо уверен, что придут все, потому что о героическом адмирале Степанове в Унчанске были хорошо осведомлены от мала до велик. Он был единственный отсюда прославленный и действительно знаменитый военный моряк. Тираж книжечки, изданный про него, в городе и области разлетелся мгновенно. Первый секретарь обкома Зиновий Семенович Золотухин по этому случаю посетил своего заведующего областным и городским здравоохранением Евгения Родионовича на дому в первый раз. Вглядываясь в зоркие, еще очень светлые глаза моряка и крепко пожимая его сильную руку, Золотухин осведомился: «Ну как, товарищ адмирал, как приветил вас Унчанск? Не обижайтесь, как хата? Подходящая? Уж вы не сетуете на нашу бедность. Область, сами знаете, не из особо значимых. Мы и не производим ничего такого, чтобы хвастать. Раны залечиваем. Иждивенцы пока что». Крупное, рубленное, немножко грубоватое лицо Золотухина чем-то сразу понравилось Родиону Мефодьевичу. Может быть, искренностью взора, может быть, крутыми и недавнего происхождения морщинами, а может быть, и сединами, обильно, вдруг и неровно проступившими в низко подстриженных, вьющихся густых волосах. Видно, жизнь недешево далась Золотухину. При виде Устименки адмирал быстро, привычным движением заложил под язык крупинку нитроглицерина. За эти годы Володя изменился круто, как меняются люди за войну, в том случае, если течение военных лет отражается не только на их возрасте, на физической жизни, но и на нравственной, если война понуждает их к полной отдаче духовной сути и остается не только воспоминанием, а многотрудной эпохой, перешагнув которую человек становится до последних дней своих закаленным, твердым, спокойным. Таких, проживших несколько жизней за войну, не раз встречал адмирал, и, зная военную судьбу племянника, ужасно обрадовался, увидев Устименку, который сейчас шел к нему со своей стыдливо робкой и счастливой полуулыбкой, тяжело и неловко хромая. «Как изранили мне доктора, сволочь!» — с болью подумал Степанов, вспомнив Варварино письмо. «Еще ведь и руки покалечили хирургу. Попробуй теперь поработай». Они обнялись. Грубо, с хрустом, Володя в старом наглаженном синем кителе и Родион Мефодич в мундире с неснятыми еще погонами. Обнялись надолго. Потом поговорили друг о друге, о здоровье, о седине, о Володиной дочке, о его жене. «Познакомил бы», бодрясь с натужной улыбкой, попросил адмирал. «Как-никак, хоть и дальние, но родственники. Да ведь вы вроде бы, я слышал, знакомы». «Все еще счастливо, глядя на бесконечно любимого им человека», сказал Устименко. «Вера была у тебя, Родион Мефодич, на корабле, что-то за меня просила». Тут они подошли к Вере Николаевне. В черном платье, с обнаженными руками и плечами, с маленькой брошечкой у горла, с мерцающим, загадочно ищущим и пустым в то же время взглядом, Вера Николаевна была здесь не то чтобы просто хороша, но непомерно хороша. Немножко даже с неприличием и каким-то притушенным, застенчивым, но все же вызовом. «Эх вы», как бы говорил весь ее вид, «суслики, нашли кого приглашать». Да ведь я с вами вахлаками умру от серой скуки. Впрочем же, нате, любуйтесь. Может, кто и найдется достойный. Не всерьез, конечно, а временно. Для препровождения вечера, для смеха. Для препровождения времени и для смеха, разумеется, отыскался сразу же Евгений Родионович. Забыв о всех намеченных на сегодняшний вечер делах и делишках, он вплотную занялся Верой Николаевной и ее увеселениями. Ираида покосилась на мужа, тряхнула цепочками и брелками, страсть к которым у нее достигла нынче апогея, и поняла, что Женечка из игры в прием гостей прочно вышел. И сама занялась гостями, которые пошли вдруг так густо, как бывает в театре за несколько минут до начала. Разом явилось здравоохранение, ведущие специалисты области. Этим всего интереснее был, разумеется, Устименко, полковник, о котором и в газетах писали, и между собой говорили. Его заметили сразу. С ним здоровались иногда даже приторно, понимая, что на немалые дела приехал такой товарищ в Унчанск. Таким и в Москве неплохо. Такие в газетной хронике зачастую мелькают. Делегацию возглавляет доктор Устименко. На перроне делегацию встречал представитель министерства, товарищ Устименко. Владимир Афанасьевич здоровался со всеми одинаково суховато, не проявляя никому особого интереса. Не из тех он был, что двумя руками пожимает протянутую при знакомстве руку. Не из тех, что по-разному здоровается с начальством и подчиненными. Не из тех, что, говорят, знакомясь, очень рад. Гостей был полон стол. И обкомовские, и сполкомовские, и медицинские, и снабженческие. Еще не подняли первую рюмку, как адмирал заметил, что деда опять за столом нет. «Что ж папаша-то?» – спросил он у Ираиды. Та, наклонившись над чисто выбритой, сильно загорелой, крепкой шеей адмирала, сказала негромко, что дед в последние годы малость одичал и за общий стол, да еще при гостях, выманить его нелегко. Адмирал сжал челюсти, поднялся и непривычными еще коридорчиками в мгновение оказался на кухне. Как шилом больно кольнуло ему в сердце зрелище этой одинокой, неприкаянной старости. Посасывает самокрутку среди грязной посуды, под равномерный стук подскакивающей на чайнике крышки, смотрит слепо в стенку старик Степанов, корень всему степановскому роду. Почему? Почти зло. Он всегда злился, когда болела душа. Адмирал рявкнул. «Ты что, отец, не знаешь, что гости тебя ждут?» Старик вздрогнул, обрадовался, поднимаясь слегка, поскользнулся калошами, в которые был обут, еще более обрадовался, заметив, что Назаровна слышит слова сына, заспешил. «Да мне и здесь, Родион Мефодич, не дует. Я и здесь вот дамой не обижен. Для чего беспокойство?» Но все же он и ботинки обул, и кителишко сменил, и бороденку расчесал, и эдак заложив ладонь за борт кителя над средней пуговицей, слегка вскинув голову, немного петухом, несколько более Бонапартом, вошел за сыном, который на пороге перепустил отца вперед, в шумную столовую, где никто не понимал, почему это не состоялся первый тост.
«Вот, батя мой!» – от двери густым голосом представил адмирал. «Прошу любить и жаловать, Мефодий Елисеевич, здешней губернии, старожил и землепашец, многих войн солдат, не один раз ранен и контужен, специальность военный артиллерист, вернее, рот войск». Дед пошел вокруг стола, суя всем руку и приговаривая с поклоном свое извечное: «Степанов, Степанов, Степанов». Протянул он руку и Владимиру Афанасьевичу, но вдруг оторопел, тонко воскликнул: «Володечка, приехал, ай, ядрит твою, ну-ну, батя», посмеиваясь, прервал отца адмирал, «ты лучше молчком, а то словарь у тебя замусоренный». Золотухин не без удовольствия поздоровался со стариком. Ему все больше и больше нравилась эта часть семьи Евгения Родионовича. Когда гости разошлись, в доме Степановых еще долго не спали. Павла с Раидой убирались после гостей. Дед, привыкший к домашним работам, таскал посуду, прикидывал вслух сегодняшние разорительные затраты. Говорил дед, как приглушенный репродуктор, его мало кто слушал. Евгений переоблачился в полосатую, рвущую глаза своей европейской расцветкой пижаму. Адмирал налил себе стакан морсу, сел на диван, спросил у Евгения, откуда вся эта меблировка, шторы, гардины, скатерть. «Печатное слово папа выручает», – бодро ответил Евгений Родионович. «Я сейчас заделался медицинским писателем по линии популяризации науки». «Свои работы имеешь?» «Популяризирую», – бросив беглый взгляд на адмирала, сказал Женя. «Перевожу, так сказать, на язык родных осин некоторые сложные для широких масс сюжеты. Например, есть такой профессор, допустим, Р. Он многие годы занимается отморожениями и ожогами. Отрицать не буду, голова. Но нам в области, в самом Унчанске, нужна брошюрка, понимаешь? Популярная, доступная. Как и чем лечить ожоги и отморожения? Вот я и издал по материалам профессора, допустим, Р, что в предисловии и отметил с благодарностью, сославшись, конечно, на его труды, все. Написал, издал книжечку. Будет тебе подарено с надписью и подписью. Книжечку с картинками, как лечить ожоги и отморожения». «И безнаказанно прошло?» – с беглой усмешкой спросил адмирал. «Что ты этим хочешь сказать? Не побил тебе морду этот самый профессор Р?» «За что же? Ведь я его только популяризирую». «Ловок», – сказал адмирал. «Ловок ты, Женюра, и слог есть». «Да, никто не ругает», – взяв из вазы конфет, сказал Жень. «После войны люди, естественно, занялись своим здоровьем, и многим невдомек, что от них самих зависит почти все, что они сами кузнецы своего самочувствия. Это ты насчет там гимнастики, да?» Почти сочувственно осведомился Родион Мефодьевич. «Чтобы не курили, жирная пища, так? Примеры долголетних стариков». Он поднялся, расстегнул на горле под галстуком рубашку, расстегнул пуговицы мундира. Старая глухая ненависть к Женьке засосала под ложечкой, а тот ничего не замечал. Все стихло в особняке. Младший Степанов погасил верхний свет, луна залила стекла, светил низкий торшер. Женя толстыми губами посасывал папиросу, неодобрительно, с горечью рассказывал отчиму про сестру Варвару. «Ну что это такое?» – говорил он почти жалобно. «Ну как это понять? Приехала она сюда еще в войну. Я только демобилизовался.
и Раида с Юркой, естественно, в эвакуации. Были у меня две комнаты на Приреченской, 9. И были прекрасные, батя, теплого, такого глубокого серого цвета гордины. Новехенькие. Ну, реквизнул, честно признаюсь, в логове врага. Ну, а Варвара пожаловала с двумя какими-то подружками, она же одна не бывает, завладела лучшей комнатой, натащила туда всяких веток. И стоило мне уехать в область на неделю, возвращаюсь, нет больше гордин. Продали? С интересом осведомился адмирал. Зачем продали? Пошили себе еще своим товаркам пальто. А когда я вспылил, сказал, что это гордины мои, она, знаешь, что ответила? Она ответила, что это репарации. Как тебе это нравится? Родион Мифойч не ответил. Но по лицу его Евгений понял, что рассказ не сработал. В адмирале было не более солидности, чем в его дочери. Женя поправил пальцем очки, обиженно посопел и сказал: а этим летом, знаешь, что она умудрила? Ну, что? Ласково улыбаясь своим мыслям, спросил адмирал. Ноги себе покрасила.
Ноги?
Ага. Чулок-то не было. Натурально получилось. Варвар, Варвар, тихо смеясь, сказал Родион Мифойч. Нету таких, как она. Нету нигде. Одна она такая. И слава богу, буркнул Евгений. Потом спросил, почему она все-таки так молниеносно уехала? Уже ли боялась с Владимиром повстречаться? Ведь это все миновало навечно. Зачем же себе осложнять жизнь? Адмирал кивнул. Говорить о Варваре и Устименке он не мог. Короче, батя, сломана Варина личная жизнь. Мне так думается. Родион Мефодич промолчал.